Глава третья. Ирис еще раз поглядела вслед уходящим пони, а потом повернулась к внимательно смотрящей на нее Блайт. Ничего хорошего этот взгляд не предвещал.
«Ирис Петл, сколько раз мы должны тебе повторять? Нельзя разговаривать с незнакомцами!»
«Но...» — Ирис шмыгнула носом.
«Они не незнакомцы. Я с ними познакомилась».
Кобылка понурила голову. Ей было очень обидно, что она подвела сестру. Но ведь ничего не произошло. Значит, ничего плохого она и не сделала. Хотя, признаться честно, почти произошло.
Ты просто узнала, как их зовут. А познакомиться так хорошо, чтобы им доверять, узнать, какие они, ты же не успела.
Ирис, не поднимая головы, грустно кивнула. Вот она и увидела, какие они. Плохие пони, которыми все ее пугали. Раньше она себе их представляла другими, с грязными клочковатыми гривами, проколотыми копытами и всем таким. Мисс Твинклшайн, до этого деликатно стоявшая во всех разговорах в стороне и изучавшая содержимое своих переметных сумок, подошла к ним.
«Я знаю их. Они неплохие пони. Риббон Вишс была замечательной кобылкой, пока война не лишила ее надежды».
«Неплохие? Но ведь они...»
«Просто отчаявшиеся, готовы на страшные поступки. И я боюсь, что случится, когда здесь останутся только такие пони».
Блайт вздохнула.
«Ладно. Нам нужно делать свои дела. Рассаживайтесь в салоне, мы улетаем».
Ирис забралась внутрь транспорта и в глубокой задумчивости уселась на сиденье. «Не нужно отчаиваться. Конечно, плохо получилось с Риббон. Значит, теперь ей нужно сделать что-то хорошее для баланса». Твинклшайн поднялась следом и села рядом с малышкой.
«Вот что я тебе скажу, Ири». После короткого молчания обратился на кобылке. «Сейчас наступают тяжелые времена. Тебе нужно быть осторожней. Пони, которые сегодня потеряют все, могут показать свою темную сторону».
Ирис, притихнув, понимающе кивнула. Образ черного аликорна из старой книжки мелькнул в ее памяти.
«Я хочу сказать, что тебе не надо так доверять всем. Времена изменились».
Твинклшайн прервалась, закрыв глаза копытом и отвернувшись.
«О, принцессы! Почему это должно произойти? Почему с ними?»
Слезинка стекла по шерстке ее щеки. Легкая копытца Ирис легло на плечо.
«Не бойтесь, мисс Твинкл. Мы поможем вам укрыться. Другие кому-нибудь тоже, может быть, помогут»,
— как могла успокаивала пожилую кобылу Ирис. Старшая кобылка повернулась к ней, улыбаясь сквозь слезы.
«Вы с сестрой тоже должны успеть укрыться в стойле. Мы точно укроемся. Меня дома учили, как и где. Только это секрет».
Твинклшайн, понимающе кивнула. Неловкая тишина повисла в салоне.
«Надо брать ситуацию в свои копыта. Повышать этот моральный дух. Но как? А! Тетя Твинкл, а почему вы раньше так гриву не делали?» «Да как-то не с копыта было. Работа. Заместителю главы отделения Министерства технологий некогда завивать гриву. А потом, после ухода, просто не перед кем красоваться было. Ради молочников марафет наводить, что ли? Хотя это мой талант».
«Что?
Я думала, вы специалист по магическому легированию».
Последнее слово далось Петл с трудом.
«Да, я профессионал в этой отрасли. Специалист. С кьюти-маркой парикмахера-визажиста».
На этих словах Ирис удивленно посмотрела на пожилую кобылку.
«А что ты думала? Красивые звездочки имеют мало общего с магоугменцией. Я занялась технологией и думаю, что почетнее прославиться дизайном компрессионного нагнетателя, а не новые укладки гривы. Хотя сейчас вижу, что все одно».
Тишина вернулась в салон. Через переднее окно было видно, как Блайт крепит крыльями и копытами на себя сбрую. Петл так до сих пор не поняла, как она была так хитро устроена, что позволяла пони самой впрягаться, если нужно. Магия? Было видно, что сестра ее начинает нервничать. Она бросала встревоженный взгляд то на небо, то на свой пип-бак. Голос из динамиков системы оповещения тоже не радовал.
«Неучебная тревога. Полномасштабное применение жар-бомб. Гарантированная цель бомбардировки. Активирован протокол. Предпринята эвакуация в течение ближайших...
Жар-бомб. Значит, все-таки случится худшее. Ирис до конца не понимала, как бомба, одна бомба, может разрушить все, и как вообще она попадет сюда, за тысячи миль от зебр. Но все так и говорили. Если применят жар-бомбы, пиши пропало. Ирис вспоминала обучающий фильм, в котором показывался взрыв жар-бомбы. Ослепительная вспышка, волна огня и взрыва, сжигающая и сметающая все на своем пути. И страшная, невидимая, но губительная радиация, заражающая и отравляющая все вместе взрыва. Несколько дней после просмотра Ирис снились кошмары. Но такого не может быть! Потому что не может быть никогда! Теперь весь хаос внизу был более понятен. Подбодрить тете Твинкл получилось. Ну, как уж получилось. Теперь осталось успокоить себя, чтобы не перепугаться еще больше. Наконец Ирис увидела, что Блэд закончила впрягаться. Все было готово. Небольшой разбег, и они взлетели. Крыши старого города медленно пошли вниз. Какой-то один из множества камней, лежащих на душе Ирис, упал. Все. Они в воздухе. Осталось только добраться до стойла, где будет жить мисс Шайн, и они будут в безопасности. Как может бомба упасть на облака? Не то чтобы Петл боялась, просто хотелось после успешно выполненного задания еще и успешно вернуться на базу. Вернуться. С сегодняшнего дня все будет по-другому, все твердят. Но ведь это действительно так! Это будет как эвакуация. Про эвакуацию рассказывала Блум, которая приехала откуда-то с востока, потому что в их город вторгли зебры. Эвакуация. Но всех сразу непонятно куда. Если бомба может долететь до нас, она может долететь куда угодно. И такая стихийная. Такого хаоса Ирис не видела даже в фильмах. Но кто-то же должен наводить порядок. Министерство там. Если только они сами не эвакуи... неужели? Контерлот тоже будут бомбить? А как же принцессы? Они должны что-то сделать. Но, судя по всему, все были просто сами по себе. Пегасы улетали за облака клиньями, как птицы, устремляясь к Виндлоку, уже скрывшемуся за кормой. А ведь скольким они могли бы помочь? Помочь? Рискуя собой? И разве только пегасы могут помочь всем пони? Почему бы остальным не побыть транспортом? Единороги вполне могут перенести свои магии застрявших пони в безопасное место. А земные, наверное, могут утащить на своей спине целую кучу тех же единорогов, которые перемещаться не умеют. Блай отлетела низко, до их транспорта доносился шум улиц. Многие, наверное, не понимая всей опасности ситуации, вместо того, чтобы убегать, начали творить полный беспорядок. Со звоном били стекла витрин. Вот стоит, кажется, кобылка, телекинезом вытаскивая из магазина какую-то штуковину. Саму кобылку, в свою очередь, на улицу утаскивал телекинезом жеребец. Какой-то пони, забравшись на крышу, вещал на всю округу, видимо, при помощи магии. «Снизойдите, Селестия и Луна, на наш мир, шествующий к концу, или дайте знак, что вы отринули нас, и мы покинем обреченный град!» Ирис уже слышала о подобном. Многие пони начинали относиться к принцессам как к кем-то большим, чем просто принцессам. Как будто они могли все, стоит только попросить. Причем даже не обязательно, чтобы те находились рядом. Хотя иногда действительно так бывает. Если что-то случилось, зовешь про себя маму, папу или Блайт, и они приходят. Да и просто легче, когда думаешь, что они в принципе могут прийти. Но, видимо, тем пони, что уже сами мамы с папами, звать про себя только Селестию с Луной остается.
«И падет сосредоточие гнева полосатых исчадий!» Голос жеребца угасал по мере того, как они удалялись. «И будем мы в огне погребены!» Фу-фу-фу.
До того, как крыша с голосящим пони скрылась за кормой, Ирис успела разглядеть, как к нему кто-то подскакал сзади и, видимо, заткнул рот копытом. Страшное зрелище. «Так, сейчас все будет спокойно. Никаких криков, никаких взрыв... Бдыщ! Бдыщ!» Очередь взрывов раздалась внизу. В переулке стояла группа пони. Видимо, они решили срезать через него свой путь но он оказался заблокирован завалом контейнеров, коробок и прочего мусора. Завалом, который сейчас был просто разметен. Серая фигура стояла посредине прохода, и от нее поднимался легкий дымок. Полностью комплектованный оружием стальной рейнджер, со стволами, торчащими во все стороны, расчистил завалы для прохода бегущих пони самым доступным путем — тяжелыми пушками. От грохота взрыва с карнизов зданий переулка отвалились несколько кусков. Пони внизу поспешили увернуться. Халтура. Наверняка налепили всякой магии. Понятно, что она держаться не будет. Так всегда говорила тетушка Пленк. Она всегда принимала только работу земных пони и вообще гордилась тем, что была земной. Ирис перестала смотреть вниз. Небо было хотя бы спокойней. Впрочем, вид набрекающих и превращающихся в тучи облаков, расползающихся от Виндлока позади и башни впереди, тоже удручал. Патрульные в форме выныривали из туч, чтобы направить транспорт или группу поднимающихся пегасов-горожан. Горожане заныривали в облака. Вспышка! Как будто фейерверки разрывались над какой-то далекой крышей. Синяя долгая, зеленая короткая, зеленая короткая, синяя долгая, зеленая короткая, зеленая короткая. Две синих коротких. Это явно был какой-то код. И в сложившейся обстановке даже жеребенку был ясен его смысл. Пони просили о помощи. Смысл был понятен, хотя... Я же это учила. Синяя, две зеленых, две синих. Запрос эвакуации гражданских. Сестра Ирис набрала высоту, чтобы облететь какое-то встречное препятствие. И с этой высоты кобылка увидела, откуда запрашивали помощь. Это был центр! Маленькая пегасочка тотчас подскочила к передней двери и стала колотить в нее копытцем. Она умела складывать два и два, и речь шла не только о математике. В центре были же ребята со всего города. «Блайт! Блайт!» Пыталась дозваться она до своей сестры. «Ирис, что такое?» Подошедшая Твинкл взволнованно посмотрела на нее. «Там центр, вон!» Пони посмотрели в окно. Учебный центр министерств возвышался над окружающими домами. Учебные корпуса слева и справа, посредине площадка, а вокруг нее полукольцом, как подкова, вестибюль с шестью башнями, выполненными в общем стиле, но каждая с чем-то от своего министерства. Плавные очертания мира, четкие линии технологии, филигрань магии, устремленный ввысь шпиль крутости. Там был зал славы. Столько всего о классных пегасах. И о Рейнбоу, и о Дэдшот Джолте, и о командире Тандерлейне. Конечно, они были ниже, чем настоящие башни, и даже чем многие окружающие здания. И сделаны, как говорили, из какого-то пена, поли, в общем, простого материала. Но все-таки красивый. Они располагались полукругом, образовывая небольшой двор. Сейчас заполненный пони. «Они там сигналят! Кодом Спаркзе!» Твинкл удивленно посмотрел на нее. «Стандартный сигнал бедствия с световыми вспышками. Запрос эвакуации гражданских!» Ирис поймала удивленный взгляд Твинкл. «В книге юного Шедоуболта прочитала! Я ее вообще наизусть выучила!» Ирис на секунду сверкнула гордой улыбкой, а потом пригляделась и ахнула. «Там во дворе же ребята! Точно, наши!»
«Что?»
«Позбегали с уроков! Теперь их забрать некому. Их родители. Они же не знают, что они тут. А я что говорю? Они там, по сути, одни. Нам нужно забрать их. Мисс Петл!» Твинкл Шайн крикнула несколько раз, но не увидела реакции тянущей транспорт пегаски. Для верности она стукнула несколько раз копытом о стенку. Никакой реакции. Блайт все так же продолжала размеренно махать крыльями, неся транспорт вперед все дальше от центра. «Там ветер такой, в ушах свистит, стука не услышишь. Надо погромче!» Ирис, повернувшись на сиденье, свесилась за его спинку.
«Ири, ты чего?»
«Сейчас!» — откликнулась она, многозначительно подняв в воздух копыта, вторым одновременно дотягиваясь до спарк-генератора. «Так, это индикатор, значит правее. Вот!» Нащупав, она нажала несколько раз кнопку, заставляющую, как она выяснила еще год назад, генератор мигать индикатором и весьма сильно жужжать. «Вот это Блайт должна услышать!» Как она и ожидала... Раздалось жужжание. Ирис, улыбнувшись, начала подниматься от генератора. Сиденье ушло из-под ног. Жужжание генератора переросло в звон. Транспорт тряхнуло, и он пошел на снижение. «Видимо, в полете от этой кнопки генератор не только жужжит», — подумала Ирис, пытаясь подняться с пола. Твинкл Шайн удалось удержаться, и теперь она, сохраняя равновесие, помогала Ирис подняться и усесться. а транспорт все снижался. Вот он уже ниже крыш, ниже верхних этажей, совсем близко с землей. Машину тряхнуло, и, покатившись несколько метров, она замерла. Ирис выглянула в окно. Крыша какого-то невысокого строения стала местом их посадки. Центр виднелся за несколько кварталов от них. К этому времени, как Ирис оправилась от испуга, Блайт уже отцепилась от сбруи и теперь со строгим видом стояла в дверях. Маленькая кобылка, глядя на нее, пыталась что-то сказать, но слова застряли в горле. «Как вообще ты додумалась нажать кнопку сброса оборота в полете? Мне надо было тебя позвать».
«А?»
«Извините, мисс Петл, я просто не успел ее остановить». «Я...» Слова стали комом в горле у Ирис. «Я... центр увидела». «Что? Какой центр?»
Вперед вышла мисс Твинкл.
«Мы заметили световые сигналы, подаваемые из учебного центра министерств». «И что?» «Это детское учреждение», — начала объяснять Ирис. «Там проводятся дополнительные занятия для жеребят, творческие клубы, подготовительные курсы».
«И туда сбежали одноклассники вашей сестры», — помогла ей Твинкл. При этих словах спокойный до этого взгляда Блайт дрогнул. «И теперь они подают сигналы запроса на эвакуацию. Там десятки же ребят!»
«И что мы можем сделать?» — холодно ответила взрослая пегасочка.
«Ну, мы же... вы же...»
Блайт подошла к краю здания и бросила взгляд на улицу внизу. Ирис совсем поникла. Глаза защипала. «Ну вот, опять все не так сделала. Ведь не можем же мы помочь всем. Мы должны уходить, спасая себя и Твинклшайн. А я только всех задерживаю».
Блайт схрапнула.
«Так, держитесь крепче. Я привязываться сильно не буду, так что будет трясти».
Ирис подняла понуренную голову. Надежда загорелась у нее в глазах. Блайт подошла к прянувшей сестре и потрепала ее по гриве, а потом опустилась на колени, чтобы глядеть ей прямо в глаза.
«Поверь, я бы увезла Эрибон и тех жильцов, если бы у меня был подходящий вагон. Просто иногда ты не можешь помочь всем и всегда. Но наверняка в этом центре он есть. Так что вперед!»
Несколько резких движений крыльями, пара тросиков, кажется, рулей и какая-то глобля так и остались болтаться. Блайт однажды объясняла Ирис, как работает небесный вагон. Магия пегасов, передающаяся через упряжь, заклинание левитации, крутящееся в генераторе. Тогда она не очень хорошо запомнила все, что говорила сестра. Было неинтересно. Но сейчас Ирис видела все на практике. Хотя полет продолжался всего пару минут, она пару раз чуть не выпала с сиденья.
«Шлеп!»
Ирис, не удержавшись, все-таки упала. Они приземлились.
«Здравствуйте!»
Молодая нежно-синяя единорожка подбежала к Блайт, как только ее копыта коснулись земли ограды центра, и срывающимся голосом затараторила.
«Вы прилетели за нами? Вас послало Министерство мира. Как хорошо, что вы здесь. У нас были свои летчики, но они сказали, что несмотря ни на что улетают, что это не их война, что мы не можем оставаться здесь. А где ваши транспорты? Они отстали и сейчас прибудут? У нас много же ребят. Я боялась, что они останутся здесь».
Казалось, сейчас она обнимет Блайт и расплачется, уткнувшись ей в шею. Более старшая земная пони весьма в теле, оранжевого цвета, с красноватой гривой подошла к ней и мягко отстранила. Затем она перевела взгляд на Блайт и пару секунд молча разглядывала. Потом, видимо, оценив для себя ее, она вздохнула и улыбнулась.
«Приветствую вас. Меня зовут Фил Бланк. Я директор учебного центра министерств».
Блайт, слушая ее, тем временем начала распрягаться.
«Как я понимаю, вы воспользуетесь нашим транспортом. Дети погружены и готовы к эвакуации. Осталось только дать отмашку. Я никогда не сомневалась, что принцессы не забудут нас. А в вагоне ваши коллеги?»
Директор заглянул за плечо Блайт. В этот момент из окна высунулась Ирис. Уголки рта у оранжевой кобылки опустились.
«Я не от министерств».
«А?»
«Меня зовут Блайт Петл. Я сотрудница компании «Доставка Рейндропс». Согласно аварийному протоколу компании, мы прореагировали на ваш экстренный сигнал».
«Что?»
«Я пришла, чтобы помочь вам».
«Вы гражданский? Но где?»
Блайт бросила гневный взгляд на директора.
«Я не знаю! В пробке! Повтыкались в эти облака! Опили сидру! У нас есть более важная задача, чем выяснять, что делает министерство в день конца света! Какой транспорт у вас есть?»
«Прошу за мной». Кобылки развернулись и пошли к площади перед центром. Ирис выскочил из вагона.
«Стой! Ты им...»
— догнал ее голос мисс Твинкл, но Ирис не стала слушать. «Ничего, не помешаю». Сейчас эвакуацией заведуют мистер Клэмп и миссис Отем. Они, а еще мисс Строк, она показала на синюю единорожку, которая, оказывается, шла сзади, все, кто остался из персонала. Мисс Отем оказалась зеленой единорожкой с голубой гривой и кьюти-маркой в виде оранжевого листа. По крайней мере, он был вышит на ее спортивном костюме на уровне крупа. «Мисс Отем, это мисс Петл. Она вызвалась добровольно содействовать...»
«Кого смогли, забрали. Кто-то убежал. Остальные...» «Я планировала вывести их из города, но...» «Наши летчики...» — она скривилась. «Не согласились с моей идеей. Тартар!» Единорожка в злости топнула копытом. «Они просто наплевали на меня. Послали меня под х...» «Неважно. Они заявили, что пегасы укроются от проблем поверхности с этими вашими бомбами на облаках». «Они что?» Не веря своим ушам, Блайт уставилась на нее. «Очевидно, вы так не думаете. Или они не должны были это говорить?» Заподозрив что-то, дополнила кобыла, повернув голову к ней. Ирис, стоящая позади двух взрослых пони, услышала цоканье копыт позади. Сзади стоял Твинклшайн, кажется, обдумывая, что она услышала. «То, что я здесь, показывает, что я намерена помогать всем пони», — ответила Блайт. «А с этими разглагольствованиями мы теряем время». «Так, мы подготовили пассажирский транспорт, но...» Ирис отошла от разговаривающих пони. Она видела нечто более интересное. Жеребята. «И здорово же будет сейчас перед ними появиться. Взрослые, как всегда, заняты своими взрослыми разговорами и даже не думают, что нужно объяснить, что происходит». С этими мыслями Ирис поскакала к группе жеребят, стоящих у транспорта. До ее ушей донесся крик и плач. Ирис вздохнула. В данный момент там происходила ссора. С полдесятка жеребят стояли у дверей транспорта полукругом, нависая над тремя маленькими жеребятами. Атмосфера была напряженной, и ее надо было разрядить. «Эй, привет!» — начала Ирис. Никто не обратил на кобылку внимания. Один из окруженных жеребят попытался пройти в вагон. «Пустите нас! Там еще полно места!» Протянув копыта вперед, он попытался протиснуться ко входу. Самый высокий жеребчик с бурой шкуркой и темной гривой вышел вперед и грубо оттолкнул его. «Куда лезешь? Там места, чтобы мы могли улечься. Я не собираюсь всю дорогу отсиживать круп. И ты вообще не из нашего класса, пустышка. Это наш вагон. Останетесь тут, пустобоки. Тут и нормальным пони места мало. Но мы тоже ученики. Тут все из нашего района, из нашей школы. А вы валите, откуда приперлись!» «Да я тебе сейчас...» Один из жеребят, которых не пускали в вагон, поднялся на ноги и прыгнул на высокого, повалив его. Завязалась драка. Ирис закатила глаза. «Да я тебе сейчас рога обломаю! Хвост выдеру!» К их чести, серьезно они не дрались. Больше валялись по грязным плитам двора. Но все равно, так оставлять это было нельзя. «Брек! Брек!» Петл обхватила одного дручина, какая-то кобылка из вагона другого, и общими усилиями они смогли растащить их. «Кто ты такой вообще, чтобы говорить другим, что им делать? Ты хоть сам-то понимаешь, что несешь? Ты предлагаешь оставить малышей здесь под бомбами, потому что ты не хочешь потесниться? Это просто недостойно пони!» — отчитывала Ирис бурого жеребчика. «Че я тебя вообще слушаю? Пустобочка пустоголовая, гуляй, откуда пришла! Бери их и катись отсюда на своих четырех! Это наш транспорт!» «Да ты... Ты козел!» Прибегла Ирис к последнему аргументу. «Козлы». Ирис слышала, что они сделали какую-то подлость для Эквестрии. Поэтому такое обзывание весьма подходило этому дручуну. Ведь не хотеть потесниться ради товарища весьма подло. «Копыта чешутся! Вон об стену почеши! А теперь прижми свой круп к сиденью вагона и жди!» Тяжелые времена требуют тяжелых слов. «И не возникай! Мы не оставим никого под бомбами!» «Что? О какой такой бомбе ты твердишь?» Уверенность на его лице дрогнула. «Как что? Не слышал диктора?» «Какого ксеном диктора? Ты что, веришь в сказки про жар бомбы? Не неси ерунды! Это эвакуация из-за налета! У нас в Хуффингтоне такое сколько раз было!» И только тут Ирис заметила, что здесь не слышно голоса из динамиков. В центре не установили динамики оповещения, чтобы не пугать же ребят.
«Клок!» «Она права!» Вперед вышел серо-синий жеребчик, чуть старше Ирис, один из тех, кто не пускал пустобоких жеребят в транспорт. «Я слышал, что говорил Винт. Он послал училку куда подальше и улетел, сказав, что оставляет нас с бомбами. Погляди на небо. Пегасы улетают. А она, видимо, с ее сестрой захотели поиграть в героев. Винт не мог! Никаких бомб нет! Все не может, не может кончиться так!» Бурый хулиган окончательно растерял свою спесь. «Но мы действительно не должны брать пустобоких», — продолжил Синий. «Падение бомб уничтожит Эквестрию. И в убежищах, и в новом мире не будет места бесталанным. Вы!» Он резко повернулся к пустобоким жеребятам. «Мертвый груз! Вы недостойны топтать землю!» Теперь Ирис сама чуть сдержалась, чтобы не легнуть этого зазнайку. Слов уже просто не находилось. Сколько раз ей самой приходилось слышать такие обидные слова, только из-за того, что эта дурацкая кьюти-марка все не появляется. Но такое говорили только хулиганы. Гадкие же ребята с соседних улиц, которых никто не любил. А этот жеребчик, ну не выглядел он гадким. Причесанный, копыта полированные. Ирис вообще не думала, что у какого-нибудь жеребчика хватит ума и терпения следить за копытами. И даже очки в кармашке седельной сумки. И значок капитана Андромеды. Хороший же, явно. А говорит грубо, как бандит последний. Вот это, наверное, мисс Твинкл и имела в виду. Ух, ну держитесь. Никто, нигде не останется! Каждое слово Ирис для весомости припечатывала ударом копыта плиты двора. «Что ты несешь? Тут вообще есть кто-нибудь, оставшийся в своем уме?» Отчасти Ирис их понимала. Остаться одним, вдали от дома, посреди хаоса, перед лицом бомбы, которая может всех распылить, когда родители где-то там, далеко и непонятно, успеют ли они спастись. Ирис глотнула и проморгалась от подступивших слез. В дверях вагона показался черный жеребчик со светлой гривой и зачесанной вверх челкой и вопросительно посмотрел на нее. «Что ты стоишь? Загоняй их и следи, чтобы не выходили. И чтобы не передрались. Надо, чтобы влезли все. Хоть валетом укладывайтесь! Мы никого не оставим. Моя сестра всех увезет!» Серо-синий жеребчик, поднимаясь по лестнице в салон, повернулся к Ирис, презрительно скривившись. «Ага, весь вагон одна. Лишь бы не надорвалась!» Ирис только еще раз фыркнула. «Хорошие, плохие! Как это все утомило! Тяжела доля спасательницы Эквестрии! Так, короче, грузим!» «Эти сели. Кто еще тут есть?» «Вроде кто-то кричит. Вон у входа!» Ирис поскакала туда. Совсем маленький же ребенок, серый, с темно-бирюзовой гривой, и, понятно, еще без кьюти-марки, бегал у входа в центр. Из его зеленых глаз катились слезы. Жалобным голосом он звал: «Флауэр! Флауэр!» Кобылка подскакала к нему и приветственно подняла копыта. Нужно было задействовать всю свою харизму. «Привет! Ты потерялся?» Жеребенок ткнулся ей мордочкой в грудь и сквозь хлипы стал объяснять. «Я пришел сюда с братом. Он робота показать обещал. А теперь ушел!» И жеребенок вновь залился слезами. «Но-но!» Кобылка осторожно погладила его по гриве, пытаясь утешить, насколько хватало опыта, и вспоминая, как утешали ее. «Где ты его видел?» «Там!» Жеребенок указал копытом на двери центра. «Он не выходил. Мы внутри были. Меня увели. А он там потерялся, наверное». Ирис, гладя жеребенка, посмотрел на транспорт. Блайт с учительницей стояла рядом с ним и заглядывала в моторный отсек. «Ты поможешь его найти?» Жеребенок поднял на нее грустные глаза. По крайней мере, в транспорте не было ни одного жеребенка, который выглядел бы беспокоящимся или кого-нибудь ищущим. Так что там его, скорее всего, нет. Если он просто не забыл и не беспокоился о своем брате. Надо искать его в центре. Но Блайт не знала, что она здесь. Если сейчас к ней сбегать, предупредить, то она не отпустит ее. Но предупредить надо бы. Но только она набрала в легкие воздуха, чтобы объяснить, что ей нужно отойти, жеребенок уже подскочил к дверям, вопросительно глядя на нее. «Ладно, мы быстро. Они потерять не успеют», — подумала Ирис. «Петл, стой!» — сзади донесся голос Твинкл Шайн, но кобылка скрылась в дверях центра. «Ладно.
сильно потерять не успеют.
Коридоры центра были темны. Эвакуируясь, кто-то выключил освещение по всему комплексу, а света, пробивающегося с затянутого облаками неба и проникающего через окна, было явно мало. Ири сбежала по коридору первого этажа. Куда идти она совершенно не понимала. Жеребенок скакал с ней бок о бок.
Итак, если бы я была жеребчиком, куда бы я побежала, когда все ушли?
Ирис повернулась, чтобы оглядеть коридор. Бам! Бздынь! Дверь из кабинета впереди по коридору вылетела, ударив и разбив окно.
Ура! Я думал, что останусь там навсегда. Свобода!
Жеребенок, подросток, выскочил из открывшегося кабинета, вскидывая в воздухе копыта. Следом за ним вышла светло-зеленая единорожка, которую в ту же секунду подросток бросился с объятиями.
«Ты моя спасительница! Если бы не ты не оказалась в это время в этом месте, Лайм! Я тебя люблю!»
И сразу же осекся. Только и смогла ей выдать кобылка, все еще находящаяся в объятиях. Ирис и малыш жеребенок проскакали мимо них, только фыркнув при этом зрелище.
«Я хотел проверить кое-что, а во время занятий никто не давал, вот и решил», — оправдывался подросток.
А пони, названная Лайм, с неприходящим выражением удивления на лице, сумел только кивнуть им вслед. Жеребята дошли до лестницы.
«А что там может быть интересного? Пегасы? Стой!»
«А кто твой брат?»
Флауэр Глау?»
«Я имею в виду Парасик, кто?»
— уточнила Ирис, немного смутившись. «Да, сейчас не до сантиментов, но все-таки это, кажется, не очень приличный вопрос». Ирис об этом читала. В романе про принца Палладия. «Иногда интересно и у древних перенимать традиции. Благороднее, что ли, становишься?»
«Единорог».
«И что, единорог будет смотреть на музей Пегасов?» «Не, он, наверное, штуковины всякие пошел искать. Жеребчики любят железки».
Но, пройдя по кабинетам, Ирис увидела, что они были закрыты. Автоматика. Поднявшись на этаж, где был выставочный зал, она увидела, что он тоже пуст. И, кажется, они немного заблудились.
Где была та лестница до первого?
Выйти из зала, пройти диагональную комнату, повернуть направо, и там будет...
Опять коридор.
Ирис выглянула в окно, чтобы сориентироваться, и увидела, что Блайт уже впрягается в транспортный вагон.
Она не могла поверить своим глазам. Блайт улетает? Блайт оставляет ее? Одну? Нет. Этого не может быть. Это правда. Правда, что ей не надо было уходить. И как минимум надо было предупредить сестру, что ей надо было... И вообще...
Стой. На тебя надеется жеребенок. Ты ответственна за него.
Если ты разноешься, что он подумает?
Ага.
Что вы потерялись в огромном центре. Никого не успеете сейчас найти. Все остальные вот-вот улетят, а где-то далеко, сидя за пультами, ухмыляются зебры, глядя, как подлетает бомба, чтобы убить ее.
В носу предательски защипало.
Стой! Соберись! Вспомни эту книжку. Куда такая паника завела маленькую Твайлайт Спаркл?
Ирис плюхнулась на пол.
Мы потерялись.
У жеребенка опять были глаза на мокром месте.
Не хватало нам двух рыдающих жеребят. Думай, Блайт никогда не бросит меня. Так. Итак, жеребчик, часто ходивший сюда, он же видел все эти музеи и фиговины.
А что он не видел?
Сейчас центр пустой. Где мы еще не были?
Там, куда взрослые не пускают жеребят. И где есть интересное?
Цокольный этаж. Всякие технические комнаты, увешанные предупреждающими знаками. Туда даже ей порой интересно было заглянуть. А такой безответственный жеребенок просто-таки был обязан пролезть туда. Теперь осталось найти лестницу.
Наконец они спустились в подвал. По дороге Ирис задумывалась о том, чтобы выйти и предупредить Блайт, но, к несчастью, она успела сказать жеребенку, что его братец на цокольном этаже, и теперь едва поспевала за ним. Он так спешил спуститься вниз, как будто весь мир сошелся клином на его брате, и том, найдет ли он его. Он вообще хорошо показывал, как выглядит со стороны Ирис. Непоседа бегает за непоседой.
Ну а как они должны себя вести?
На самом деле так и должно быть. Для любого пони семья — центр мира. Только она вот вместо того, чтобы спешить воссоединиться с семьей, ну, вообще-то она спасает пони. В последнее время приходится выбирать. В глубине коридора Они увидели мелькнувший огонек, скрывшийся за дверью в конце него.
«Зеленая магия! Ты видела? Это Флауэр!»
Указав вперед, жеребенок со всех копыт помчался по темному коридору. Ирис тотчас поспешила остановить его. Она смогла различить крупную надпись на двери, в которую вошел, видимо, Флауэр. Надпись гласила «Не входить!» И для наглядности внизу была нарисована картинка. Несколько искр, разлетающихся из одного центра. Ирис зашла за дверь, сказав малышу ждать ее снаружи. Флауэр, он оказался единорогом старше ее, с более темной шерсткой, чем у брата, в жилетке под цвет шерсти и какой-то арканной финтифлюй на крупе, стоял перед второй дверью с такими же предупреждениями.
«Стой!»
— окликнул ее Ирис.
«А? Кто ты такая? Что ты здесь делаешь?»
Развернувшись, удивленно спросил он.
«Тебя ищу». «А, Саммер! Я же сказал ему ждать меня снаружи. Несносный!» «Ну ничего, подожди, я сейчас!» «Никаких подожди! Эвакуация на носу! Мы уходим! Сейчас!»
Для пущего эффекта Ирис нахмурила брови.
«Какая еще эвакуация?» «Обычная. Идем. Твой брат за дверью».
«Постой. Сейчас только я все узнаю», — проговорил он, глядя на дверь.
«Просто я так долго шел к этой цели. Ты не понимаешь, что такое жаждать раскрыть тайну. Никого из посетителей центра не пускали за эту дверь, отпугивая предупреждениями. Они говорили, что там нет ничего интересного. Но тогда зачем скрывать? Там явно что-то есть». «Что-то поинтереснее макетов и стендов!»
Он явно пересмотрел «Звездный галопь» или «Приключения капитана Андромеды», и причем взял примером для подражания не лучших героев.
«Видимо, ты тоже кое-чего не понимаешь!» «Не понимаешь, что нельзя бросать младшего брата посреди тревоги!» «Что нельзя быть таким самоуверенным, что в конце концов нужно слушать, когда с тобой разговаривают!»
Ирис стал у него перед мордочкой.
«Да стой ты! Эвакуация настоящая! Все уже готовятся улетать к стойлу! Да стой ты!»
Копытом она попыталась оттащить Флауэра, но он не слушал, только отмахнувшись от нее, ловко вывернувшись из схватки. Жеребчик напрягся, засветив рог, издвигая магии защелку на второй двери. Со скрипом она открылась, и он зашел в комнату за ней. Тайный центра оказался небольшой зал со шкафами и коробками, увешанными различными предупреждающими значками.
«Ты доволен?» «Это щитовая? Ты меня вообще слушаешь?»
«Да, конечно, учение, все такое. Но больше меня интересует,
что именно меня сюда тянуло».
Он наклонился к какому-то шкафчику без предупреждающих надписей и выудил оттуда какую-то продолговатую штуковину со штырьками с обеих концов.
«О, это же выпрямитель Старглайт. Они говорили, что сейчас такого уже не найдешь».
Он ловко засунул ее в карман жилетки, в которую был одет.
«Это сокровищница. Разве не видишь, если только...» «Жеребчики!» — всхрапнула Ирис. «Если только ты сейчас же не уйдешь отсюда, я тебя поколочу! Бросай свою игрушку и послушай сюда!»
Она подошла и повернула его лицом к себе. «Тревога настоящая! На нас летит жар-бомба! Там весь город в панике! И посреди всего этого ты оставляешь своего брата, чтобы найти игрушки?»
Жеребенок, не глядя, поправил телекинезом штуковину и вопросительно уставился на нее.
Наконец Ирис завладела его вниманием.
«Но что ты мне скажешь, молодой жеребец?»
«Это невозможно. Применение мегазаклинаний нерационально. Ты просто глупая!»
«Мы идем наружу!» —
процедила Ирис сквозь стиснутые зубы.
«Значит, я должен сохранить артефакты старого мира!»
Ирис, увидев, что он замешкался у входа, подтолкнула его сзади. Коридор был пуст. Младшего брата не было.
«Ну что, ты рад?»
Ирис сердито поглядела на него.
«Пока ты там ковырялся, он сбежал. Теперь еще и братца твоего искать». «Саммер! Саммер!» —
несколько раз прокричал Флауэр в темноту коридора.
«Флауэр!»
Из угла во весь опор несся жеребенок в сопровождении учительницы, как ее? А, Отем.
«Ну, и куда ты ушла? Ты думаешь, разбредаться в такой ситуации хорошая идея?»
Мисс Отом строго посмотрела на Ирис.
«А бросать же ребенка одного и не обращать на него внимания разве хорошее? Юная леди, на что вы намекаете?» «Все бросили этого же ребенка!»
Она указала копытом настоящего рядом Саммера.
«Кто еще, кроме меня, удосужился бы о нем позаботиться?» «Никто мне не хочет верить. Вы где-то ходите, он что-то ищет, все бегают по своим делам, никто ни хрена...»
«Ваша сестра должна задуматься о вашем воспитании», — холодно ответила Отом.
Я тут, между прочим, пони спасаю, а вы... Остаток фразы Ири заменила долгим фырком. «Да, она Флауэра нашла», — вступился за нее Саммер. Это было некрасиво огрызаться. Но все, что творилось сегодня, постепенно выводило ее из себя. Глупые жеребчики, злые жеребята, взрослые, которые говорят, что пегасы всех бросают, полный беспорядок вокруг, падающая бомба, в конце концов, могут испортить настроение. Да и почему хрен говорить нельзя, а фиг можно? Какая разница? Да, какая разница? Эта хреновая бомба сто пудов вот-вот упадет. Ладно, она потом извинится. Когда-нибудь. Повисло молчание, которое нарушалось только цоканьем копыт. «Главное, чтоб теперь никто не пошел искать всех нас», — шепнула Ирис Флауэру. «Я предупредила директора, чтобы никто не шел искать нас», — бросила через плечо мисс Отом и поставила клемпа на ворота, больше никого не пускать внутрь. Наконец они вышли из центра. Привыкшие к тишине коридоров уши Ирис расслышали далекий вой сирены, как будто рев какого-то чудовища из фильма ужасов. Вновь вернулось то противное чувство, словно шевельнулся какой-то комок в желудке. Погода окончательно испортилась. Дул сильный ветер. Тучи плыли низко над землей, роняя капли дождя. У входа их ждал средних лет жеребец зеленой масти. Очевидно, мистер Клэмп.
«Наконец-то вы вернулись, мисс Отом. Как вы и сказали, я все это время следил за входом. Вместо того, чтобы пытаться решить вопрос с подъемом транспорта, у которого возникла проблема со спарк-генератором. Этим сбежавшим жеребенком оказался ты, Флауэр? Я не удивлен».
«Если вы хотели командовать, то вам надо было проходить продвинутый курс гражданской обороны, как и я, и самому становиться управляющим по безопасности».
Жеребец лишь коротко фыркнул и перевел взгляд на Ирис. «А вы, как я полагаю, Ирис Петл?»
Кобылка кивнула.
«Разрешите пожать ваше копыто. Довольно храбро было пойти на поиск потерявшегося пони, несмотря на то, что вы, наверное, беспокоились о том, что опоздаете».
«Что вы делаете, Клэмп? Они и так напуганы. Не стоит поощрять их за то, что разбежались непонятно куда».
В ответ на эти слова жеребец только скорчил мордочку.
«Мы в порядке», — вставила свое слово Ирис, чуть улыбнувшись.
Несмотря на всю серьезность ситуации, вид того, как, казалось бы, взрослый жеребец ведет себя словно школьник, все еще вызывал улыбку.
«Да, если бы не она, Флауэр вообще бы потерялся», — выпалил Саммер.
Старший жеребенок, демонстративно отвернувшись, недовольно буркнул.
«Это хорошо, но вам действительно не стоило беспокоиться. Может быть, ты мне поможешь?»
«Но я ничего не знаю о спарк-генераторах», — удивленно ответила Ирис.
«Он обо мне!»
— буквально задрав нос, ответил Саммер.
«Не только. Кто знает, чем может помочь совершенно вроде бы простая пони. Справлюсь и без нее!»
Группа же ребят столпилась вокруг кормы транспорта центра, где располагался двигательный отсек. Из-за их голов виднелась Блайт, стоявшая поодаль вместе с Твинкл.
«Надеюсь, вы ничего не сломали?» — подойдя, спросил преподаватель.
«Если подточить матрицу...» — один же ребенок, не заметив Клэмпа, продолжал спор.
«Какой подточить? Капец на подходе!»
— ответил ему второй же ребенок. Ирис начала пробираться к сестре, обходя толпу.
«Спокойно!»
Подошедший к ним Флауэр развел копыта, отодвигая их от люка спарк-генератора.
«У нас еще 30 минут!»
«Флауэр!»
Блайт удивленно посмотрел на него.
«Ты что, заметил таймер?»
«Тебе не говорили, что невежливо смотреть в чужие пибаки?»
«Я вообще глазастый. Не могу пропустить. На такой ножке взгляд задерживается сам по себе».
Блайт, скривившись, смерил его взглядом. Действительно, он насмотрелся слишком много фильмов.
«Тут все просто», — продолжил Флауэр. «Прилично лошадиных сил можно выжить, стоит только немножко подправить корпус матрицы. Это же генератор системы Старшайн. Ну вот». Они в разные модели кристаллы одинаковые ставят, а мощность с помощью лекадры регулирует. Ну, корпуса матрицы. Он лишнюю энергию забирает. Так если мы его, как в старшей модели, сделаем...
Он поймал вопросительный взгляд Клэмпа.
Ну да, кристалл в этой штуке не рассчитан на высокую частоту с энергией. Могут возникнуть перегрузки, но... А, так это ты папину машину пережег,
вмешался вынырнувший сбоку Саммер.
«Да. Но это было недоразумение. Сейчас я прекрасно знаю...»
Жеребенок потянулся к генератору, но был остановлен копытом Клэмпа.
«Ха, пережег. Тогда лучше не будем заниматься ерундой, тем более, что на то, Чтобы разобрать, добраться до матрицы и собрать этот генератор, нам понадобится день. Это модель FluffCloud с защитой по всем требованиям Министерства технологий для внутригородских воздушных перевозок, а не лабораторный Blazewind, который ты тогда разбирал после занятий. Да, я видел. Хотя насчет чистоты ты прав. Подкрутить мощность снаружи не помешает. А о повышении чувствительности просто не будем думать. И жеребец ловко нырнул в отсек. Так, подстроечный хризопрас, 20 градусов прочасовой.
Ирис вынырнула из толпы, одной проблемой меньше. Оглядевшись, кобылка увидела, что Блайт о чем-то разговаривает с мисс Твинкл. И какую-то девочку-единорожку с желтой гривой и светло-фиолетовой шерсткой, чуть постарше Ирис, внимательно их слушающую. «Поймите, что выхода нет. У нас есть два варианта. Или довести всех в 53-е и уговорить разместить же ребят там? Без родителей? Они же будут искать их здесь!» «Без родителей? Что?» «Блайт же не повезет их одних. Она должна найти их родителей. Родителей же ребят, собравшихся со всего города!» «И не успеют». Блайт резко подняла к мордочке Твинклшайн ногу с пибаком. «Так что или мы отвозим всех в 53-е, или, пытаясь облететь все стойла, к которым они приписаны, оказываемся уничтоженными бомбой!» Она топнула копытом, подавшись вперед, и увидела прислушивающуюся девочку. Губы той тряслись. «Стойте! Как в 53-е?» Срывающимся голосом проговорила она. «Моя мама говорила, что мы приписаны к 45-му. Мы не поедем в него?» «Мы что, разделим же ребят?» выпалила Ирис, вынырнув сбоку. Блайт на секунду закатила глаза. «Мы должны. Погода. Вы видите, какая. И с этим транспортом я едва справлюсь одна. Просто не смогу облететь весь город. Только не говори всем». «Как? Врать всем, куда мы летим?» подняла свои полные слез глаза единорожка. Ирис просто молчала. Все становилось еще хуже с каждой минутой. И все эти же ребята, которые останутся в темном, сыром, подземном стойле без родителей. И бомба, готовящаяся накрыть город. Да пусть падет Дискорду. Редкие капли, падавшие до этого с неба, сменил настоящий дождь. Кобылки сидели под ним, уткнувши мордочки в землю. Просто молчать. Ты же знаешь, что идет война. Так вот, сейчас мы все солдаты на ней. И для победы приходится терять добродетели. Девочка просто зажмурилась и отбежала в сторону. «А как вы объясните это же ребятам, когда прилетите?» — тихо спросил Твинклшайн. «Объясню». Блайт отмахнулась крылом и направилась к носовой части вагона, где стоял директор. Ирис же подошла к девочке, плачущей поодаль, попытавшись обнять, но она только отвернулась, продолжив хлюпать носом. Но пегасочка не сдавалась, просто села рядом. Порой пони сами не понимают, что ему нужна помощь друга. «Ну что вы там? Нам двигать пора!» — прокричала Блайт Клэмпу.
«Ну вот. Такой мощности будет достаточно, чтобы в воздух поднялся даже полный вагон жеребят. Жеребята, мисс Отем, Бланк, мисс Строк, прошу на борт!»
Ученики центра, а потом и учителя стали занимать места. Бурый хулиган, гадкий синий, братья Глау, плачущая фиолетовая единорожка, которую, как могли, утешали подруги, а она молчала в ответ. Все остальные... Ирис села впереди у окна. Последний на борт поднялась директор центра.
«Трогай!» — махнул копытом Кламп, отходя от вагона.
«Стойте!» — Бланк рванулся. «А вы?» Жеребец только промолчал в ответ, отводя взгляд. «Бросьте это дело, Кламп! В салоне полно места!»
«Давайте оставим все как есть. У вас мало времени, просто улетайте!»
«Что на вас нашло?»
«Я не оставлю своего лучшего преподавателя!» Жеребец только усмехнулся. «Вы хотите знать? У меня другой план на выживание. Вы не знаете о магической радиации всего того, что знаю я. При особом стечении обстоятельств, при облучении дозой, в разы превышающей считающейся смертельной, можно выжить. При должной магической и химической обработке организма можно заставить его поглотить, переработать магию и даже включить ее в метаболизм. Конечно, будут последствия, но они не должны оказаться слишком серьезными. Клэмп, это не смешно. Ты не можешь по-настоящему считать, что выживешь в зоне поражения жар-бомбы.
Жеребец бросил на нее суровый взгляд.
Я знаю, что мне нечего больше делать. Здесь еще много пони. Он неопределенно махнул в воздухе копытом, указывая, видимо, на город. А у меня нет другого выхода, чем выжить с ними вместе. Ни в какое стойло меня не пустят. С точки элементарного здравого смысла идея стойла абсурд. Торчать десятки лет под землей в ограниченном пространстве, надеясь пережить нечто столь смертельное, как жар-бомба. И я доверился этому здравому смыслу и просто не стал копить на пропуск. Верил в благоразумность зебр, пони, принцесс и цезарей. Зато мы с призм побывали в Ягбите. Клэмп умолк, отвернувшись и глядя за забор центра на гудящую улицу. «Все, улетайте, ну!» — крикнул он, развернувшись. В его взгляде читалась смертельная решимость. Взглянув на него последний раз, директор медленно развернулась и зашла в салон. Жеребята, притихнув, смотрели, как она шла по проходу, понурив голову, к заднему сиденью, где располагались учителя. В окно Ирис увидела, как жеребец галопом поскакал к воротам, маша копытом каким-то пони, собравшимся рядом с ними. Кобылка перевела взгляд вперед, к окну в передней стенке. Ирис видела, как сестра крепила упряжь. Что-то в ней было странным. Точно. В одну были сплетены две упряжи. Ее сестре придется тянуть вагон за двоих. Она начала разбег. Плиты двора центра пронеслись назад. Несколько мощных взмахов крыльями, и, наконец, медленнее, чем обычно, но Блайт оторвала вагон от земли. Небесный вагон летел низко, порой даже ниже верхних этажей самых высоких зданий. Ветер разошелся вовсю. Чувствовалось, как их сносит с курса. Окна. В салоне стоял пульсирующий гул генератора. Из-за закрытых окон было душно. Жеребята тихо переговаривались.
«А куда мы летим? Мисотам?»
«Зебры же не будут по-настоящему нас бомбить».
«Нам повезло, что они пролетали над центром».
«Удача тут ни при чем». Сзади раздался знакомый голос. «Опять этот синий жеребенок». «Вы бы в любом случае встретили кого-нибудь, кому нужна помощь. В сложившейся ситуации...»
«Просто молчи!»
Развернувшись, отрезала Ирис. Атмосфера и так накалилась. Кобылка отвернулась от переднего окна и аккуратно пересела к Твинкл Шайн. Пожилая кобыла сидела у бокового иллюминатора и тревожно смотрела на проплывающий внизу город. В копытах она перебирала какую-то тряпицу.
«Мисс Шайн, как вы? С вами все в порядке?»
«Ох, все хорошо. Спасибо, милая. Просто кажется, что-то очень плохое скоро произойдет».
«Плохое? А...»
Вспышка ядовито-зеленого света озарила салон. Вагон рухнул к земле. Ирис, не удержавшись, упала на пол. Заметка. Подлетное время минус 5 минут.